Третья мировая война возможна, если мы немедленно не переделаем школу и не создадим школу ассоциативного мышления. Вместо школы клипового сознания приходит на смену ей школа, в которой каждое явление, каждая точка во времени – результат предшествующей деятельности и влияние на последующую. Поэтому сама идея моей школы, в отличие от школы клипового сознания, заключается в том, что все предметы связаны единой нитью, потому что в мире не было ни одной идеи, которая не связана была бы со временем, с географией, с культурой. В моей школе география – это место, история – это время, а культура и наука – заполнение места и времени. Таким образом, школа перестает быть казармой, перестает быть количеством изученного материала, а прежде всего становится школой мысли, школой нобелевского мышления. Крупнейшие открытия в науке созданы на стыке дисциплин, а не внутри одной дисциплины. Это давно уже стало общим местом, я ничего нового не открываю. Поэтому моя школа прежде всего строится как школа А. ассоциативных связей, Б. большого количества музыки, поскольку музыка стимулирует мозг и объединяет две доли мозга, и С. большого количества юмора, поскольку через определенное время учитель или учителя должны пошутить для того, чтобы снять напряжение и подготовить мозг, перезагрузить его и подготовить к новым знаниям и к новым движениям.
Вы говорите «моя школа». Поясните, что вы имеете в виду.
Это значит, что я не строю школ, поскольку я не строитель. Я не субсидирую школы, поскольку я не миллиардер. А я готовлю любое определенное количество учителей для того, чтобы прийти в школу по-другому. Для того, чтобы преподавать свой предмет или совместно преподавать предметы по-новому. А что значит по-новому? Я ввел понятие комплексно-волновой урок. Такой урок является метауроком, метапредметом, в котором одновременно участвуют учитель географии, учитель истории, учитель музыки, учитель культуры, учитель мировой художественной культуры, учитель физики, учитель математики. То есть такой урок – это урок мировоззрения, урок панорамного видения мира.
Ну, это очень сложный процесс, и, в общем, это требует от учителей совершенного перестройки мышления тоже, такого революционного, кардинального. Как они откликаются? Я знаю, что вы проводили, или, может быть, он продолжается, эксперимент в городе Выкса, например, Нижегородской области. Какой отклик и результаты?
Город Выкс – это был первый пробный камешек. Он получился только с той точки зрения, что я сформировал мышление и новый подход 18 учителей из разных школ. Сейчас работа идет по-другому. Например, в Санкт-Петербурге откроется школа на Каменном острове, в которой все педагоги, все учителя будут пользоваться моей методикой. Почему необходимо переделать школу? Представьте себе набор предметов, где первый урок – география, и на этом уроке учитель изучает с детьми географию Африки. На следующем уроке урок истории. Учитель, не спрашивая, что у детей было на прошлом уроке, начинает рассказывать о французской революции. Таким образом, первая ассоциативная связь, которая рождается у детей старой школы, заключается в том, что, видимо, французская революция произошла где-то в Африке. А на третьем уроке учитель русской литературы начинает рассказывать о поэзии Пушкина, которая, безусловно, имеет связь с Африкой, поскольку Пушкин писал «Под небом Африки моей». Но никакого отношения к учебному процессу это не имеет. Поэтому я выстраиваю такую схему или такую систему, при которой на простейший вопрос, зачем нужно изучать географию или историю такой страны, как, скажем, Дания, ответ будет очень простой. Данию изучать всем нужно только по одной причине, потому что Дания подарила миру Ханса Кристиана Андерсена. И вот здесь вопрос ставится совершенно другой стороной. Почему именно в Дании, почему именно в это время, в каких-то городах, в каком-то городе родился, появился, переехал, жил и творил Ханс Кристиан Андерсен? Что в Дании есть такого, что стимулировало этого датчанина стать величайшим в истории человечества мыслителем, философом, сказочником? Это вот такой простой пример. Если мы изучаем, скажем, яблоко, то с точки зрения ботаники нам вполне хватит 40 минут на изучение яблока, сортов яблок, устройства яблока и так далее. Но как только мы называем яблоко раздора, то мы приходим в мифологию. И мифология – это яблоко, которое Парис должен был присудить одной из трех богинь. В моей школе, мои учителя, они называют не три богини, они расширяют количество богинь. И задача становится более сложной. Кому же присвоить яблоко? Таким образом, мы начинаем на уроке яблоко после ботанического взгляда изучать мифологию. Яблоко, упавшее на голову Ньютона, это физика, это закон всемирного тяготения. Яблочко, матросский танец 20 века. А как танцевали матросы, например, за 300 лет до 20 века? Давайте сравним. И мы слушаем танец Пёрсела, матросский танец, и сравниваем. То есть это уже урок музыки. Яблоко – история живописи. Почему голландские и фламандские яблоки в натюрмортах отличаются друг от друга? А там интересная историческая особенность. Голландия была свободной страной, а Фландрия была под игом испанского владычества. Таким образом, голландские яблоки – сочные, зрелые, спелые, самоуверенные, а фламандские яблоки – с чревоточинкой и так далее, и так далее. Куда бы мы ни отправились с нашим яблоком, я уже не говорю о Нью-Йорке, который город большого яблока, значит, вклинивается география. Это я уже не говорю о городе Алматы, который называется Яблочный, или, как его раньше называли, Отец Яблок. Яблоко можно разрезать поперек, а не вдоль, и увидеть золотые сечения. А что же такое золотое сечение? Как может случиться, что во всех яблоках одна и та же божественная пропорция, та же пропорция, что в великих архитектурных сооружениях, та же пропорция, что в структуре музыкальных функций? Тоника – первая ступень, доминант – это пятое из восьми, опять числа Фибоначчи. Как может случиться, что и в яблоке, и в музыке, и в Нотр-Дам-де-Пари одна и та же пропорция? Ее называют золотым сечением или божественная пропорция. Мы пришли к искусству, к архитектуре. И вот такой урок в моей школе, вот как я сейчас только немножко наметил, может длиться целый день, и ведет его не один учитель, а много учителей. Но отсюда следствие еще и другое. Учитель, который хоть раз провел в составе других учителей комплексно-волновой урок, уже даже свой собственный предмет не сможет вести по-старому. Он придет на урок физики и начнет с Альберта Эйнштейна. И начнет с Баха, потому что Бах – это непосредственный в музыке предшественник Эйнштейна в физике. Баховские фуги – это не что иное, как теория вложенных миров, расширяющегося пространства и так далее. В этом случае мы получаем удивительное мышление детей. Что касается учителей, отвечаю на ваш вопрос, с которыми я провожу 3-5 дней встреч подряд, где учителя ничем не занимаются другим, кроме как утром приходят ко мне. Со мной музыканты, я сам музыкант, и мы каждый час-полтора даем получасовой живой концерт из живой музыки, стимулируя мозг, расширяя пространство и так далее. Так вот, уже даже после 3 дней учителя вполне способны создать такой урок.
Но, конечно, это требует пересмотра школьной программы, там, Министерства образования и так далее. Это частные школы, наверное, с которыми вы работаете.
Вы знаете, есть частные, да, и есть не частные. Потому что, когда чиновники порой видят, какие особые удивительные дети, вот детей, например, в Челябинске, просто называют астронавтики. Потому что когда из этого задымленного мертвого города, который весь, ну, весь в смоге, в гаре, там, когда вы приземляетесь, сразу в самолете уже запах тухлого яйца. Потому что роза ветров не учтена, это город смертный был такой. И продолжительность жизни там не очень высокая. Так вот, когда вы появляетесь в этой школе, то вы просто попадаете в другой мир. Это вложенные миры. То есть вот вы зашли в здание школы, увидали детей, увидали учителей, и вы почувствовали совершенно все другое. Еще один момент. Учителя с удовольствием идут по этому пути. Почему? Потому что подобное поведение очень естественно для человека творческого, для человека думающего, и, естественно, есть шкурный интерес. Очень хочется, чтобы дети тебя слушали, чтобы они тебя уважали по-настоящему, чтобы они улыбались, видя тебя, потому что знают, что у тебя есть целый ряд качеств, без которых им очень было бы плохо и скучно жить в этой школе.
Ну и дети, наверное, с удовольствием ходят в школу.
Ну, о детях я вообще не говорю. Мне рассказывают такие вещи, что ребенку родители говорят: ну, ты плохо себя вел, ты в школу завтра не пойдешь. Ребенок отвечает так: я плохо себя вел, это правда, но не настолько, чтобы не пойти в школу. Вот для меня это просто звучит как музыка. И очень важный момент, который вы должны, наконец, зарубить все себе на носу. Невозможно впихивать в детей всю информацию по всем предметам. Это абсолютно исключено. Потому что все самые великие люди на Земле, у них были проблемы в некоторых предметах. Никогда нельзя забывать, что Бетховен не мог умножать и делить. Он не мог умножить 12 на 5. Он 5 раз прибавлял 12 к 12 и складывал единицы и десятки. Его, с точки зрения современной школы, можно было бы назвать умственно неполноценным, если бы мы уже не знали, что это один из величайших гениев, когда-либо живших на Земле. Поэтому школа должна, наконец, учесть, что первое, что мы должны дать ребенку, это мировоззрение, доброту, музыкальность, потому что уже давно известно, что великая классическая музыка воздействует на две доли мозга и воссоединяет их, и логическую, и эмоциональную. Так, например, музыка Иоганна Себастьяна Баха – это музыка, которая часто рассказывает о страстях, о страданиях, о Христе, о Ветхом Завете, о трагедиях, о смертях, о войнах, да? Но музыка Баха рассказывает это все по законам высочайшей математической логики. Таким образом, одна часть мозга переживает, а вторая часть мозга выстраивает структуры. И это человек будущего. Я даже более того уверен и скажу вам, что когда-нибудь, наверное, не при моей жизни, школы все равно перейдут на эту методику.